сказать, что мое общение вот по скайпу впервые я с компьютером, ну, как бы не подружилась, и поэтому я практически с ним не бываю, да. Но я не могла, в общем, Лене отказать. Мне это интересно, новое, но очень интересное. И я, конечно, волнуюсь, поэтому прошу прощения. Вот. Но пришла я в сообщество, как поняла, не случайно. Дно мое было очень глубокое для себя, я так, в общем, оценила это. Спивалась я достаточно долго, наверное. Семья у нас пьющая, традиционно было по выходным собираться для родителей с компаниями, да, выпивать на неделе там как-то отработать, и выходной всегда готовились к тому, чтобы начать выпивать, да. И поэтому у меня тоже такой вот стереотип отложился, что как бы это нормально, так вот своей будущей семье я как бы это тоже четко для себя отметила, что это хорошо встречаться семейными парами, отмечать выходной день, да, выпивать и т.д. и т.п. Планы на жизнь, конечно, были, ну, хорошие. Семью создать, ребенка родить, профессию там хорошую освоить и приобрести. Вот. И вроде как шло все своим чередом. И пока сначала я не замечала, да, что у меня, в принципе, проблемы-то, наверное, с первого дня, когда я попробовала спиртное. Вот. Ну, вот так получилось, что очень захотелось замуж выйти. Мне хотелось как-то вырваться из своей семьи, от родителей. И влюбилась в первого мужчину, который для меня показался без соплей. Да, такой мужчина, действительно. Вот, я влюбилась по уши. Сама она готова к нему приехала в Саратовскую область. И как бы нас поженили. Но первый муж достаточно был активным уже таким алкоголиком, и я от него не отставала. Хотя, конечно, хотелось нормальной семьи, но по-другому я не умела. Как бы я за ним догоняла его постоянно там, старалась вместе с ним продолжать ездить там по друзьям его выпивать и тому подобное. Вот. Хотя в голове всегда было, что ну, как-то надо, наверное, это, чтобы муж был дома и чтобы была семья, но по-другому не получалось. В конечном итоге, конечно, через год я от него сбежала благополучно. Вот. И попробовала, ну, по-новому дома уже опять, значит, устраивать свою жизнь. Но алкоголь все равно всегда присутствовал. Вот. Так получилось, что мне пришлось снова туда съездить, в Саратовскую область, к своему бывшему мужу. И свекровь мне его как бы в придачу навязала. Там у меня вещи оставались, мне было жалко их оставлять. В придачу его навязала, и я вернулась, значит, сюда, в Петрозаводск, уже со своим мужем. Здесь мы жили, в общем, конечно, не в самых лучших условиях. В бараке и с родителями, и с братьями с моими. В общем, было маски-шоу. Вот. Забеременела я, родила дочку. В этот период я не пила. Как бы я была очень счастлива. Дочка для меня была долгожданным ребенком, поскольку сразу не получалось у нас. И вообще была немножко жизнь другая. Вообще, я помню себя, как я сама себе нравилась. Быть мамой, любить, очень сильно любить своего ребенка, заботиться о нем. Ну, как только какой-то период вот этот вот маленькой дочке прошел, она более-менее подросла, и я как бы опять начала употреблять спиртное. И благополучно стала спиваться с мужем. Потом муж сел, у меня свобода. И тут, конечно, вообще пошло по наклонной очень-очень круто и очень быстро. Деградация происходила, и я это понимала. Я могла уйти из дома на неделю. Ну, то есть я не планировала на неделю. Я планировала попить чуть-чуть, да, и вернуться вечером домой. Но не получалось. То есть я была такая запойная, и мне всегда было мало, жадная до водки. Вот. Естественно, там уже беспорядочный образ жизни, вот этот вот, поскольку я свободна. Утром просыпаешься, занимаешься этим самоедством. Как я так могла? Где моя дочь? Что мне делать? Ужас. Но как только видела 100 грамм, умилялась и про все забывала. Стала терять работы. Вначале это было, конечно, очень тяжело для меня и переживательно.
А потом это было... микрофон, ё-моё. Человек разговаривает, вы мешаете.
Вот. И деградацию следующую я свою поняла, когда меня уволили в очередной раз с работы, и я была счастлива. Я была счастлива, что мне не надо было приводить себя в порядок, вставать рано с тяжелой головой, делать вид, что у меня все нормально. То есть, как бы, я получила свободу. Вот. Потом, значит, я уже не могла ходить никакие там какие-то общественные места. Если раньше я там ходила еще как-то в кафе, куда-то по друзьям, потом я уже это не могла, я чисто бытовая стала алкоголиком. Но если я, не дай бог, выбралась, да, из дома, чуть-чуть там привелась в порядок и выбралась из дома, то это опять где-то там 2-3 дня, а то и неделю я могла не появиться дома. Пришлось там сдать квартиру, переехать к маме. Потому что, конечно, дочка-то должна же была быть как-то под присмотром. Вот. Там, конечно, я тоже прекрасно уже понимала, что я вишу на шее у матери, что и дочка моя там на ее шее, и мама ничего со мной сделать не может. Вот. Видела эту ее ненависть и усталость, и вообще вот. Я понимала, что мне надо что-то делать с этим. Прекрасно я уже анализировала и понимала, что я вот вижу стопку, я знаю, что будет дальше. Я опять запью, я опять не появлюсь дома, у меня будет куча проблем. Но я ничего не могла с этим сделать. Я поняла, что я вообще бессильна. Я просто бессильна перед этим алкоголем. И никакого контроля у меня нету. Я пыталась контролировать, но все это бесполезно. И вот я почувствовала вот это вот бессилие. У нас есть наркологический диспансер. Мне как-то мимолетно кто-то предлагал, но я всегда говорила, что ой, не-не-не, что вы, да я еще до этого не дожила, до наркологии. Но для меня в таком состоянии, да, пьющая женщина, и все равно я считала, что я еще нет, до наркологии нет. Ну вот, боженька как бы он видел и знал, что мне нужно. И поэтому меня наготово туда привезли с белой горячкой. Я уже не пила 3 дня. У меня началась белая горячка, и меня вот в таком состоянии привезли. Я там, помню, кричала и просила, чтобы у меня взяли анализ крови, поскольку я 3 дня уже не пью, и я трезвая абсолютно, да, и зачем вы меня сюда привезли? Но в конечном итоге, после вязок, когда я уже очухалась, меня вызвал врач и сказал, что вы понимаете, что у вас алкоголизм второй степени. Я сказала да, и я даже не спросила, почему сразу второй, а не первый. Вот. В больнице я увидела этих женщин, опустившихся тоже, там были и спортсменки, и женщины-учителя, и все. Я поняла, что как бы их состояние было намного хуже, но я понимала, что это и я тоже могу быть такой, там передвигаться со стульчиком, там эпилепсии пьяные, там 7 или 8 у этой спортсменки было. Мне, конечно, стало страшно, я решила бросить пить, но ничего об АА еще тогда не знала. Самостоятельно попробовала не пить 5 месяцев, но окружение же мое не поменялось, и поэтому, конечно, с родственниками, там, с друзьями я в чай начала добавлять чуть-чуть там ликерчика для вкуса, чуть-чуть еще чего-то. На носу был Новый год, и я в Новый год, конечно, готовилась я к этому бокалу шампанского. Я его выпила, и, конечно, все, с этого бокала я опять потеряла все. У меня была найдена уже работа, уже более-менее материальное положение улучшилось. Но с этого бокала я все опять потеряла напрочь. Вот, и потом, значит, продолжала пить, но всегда мысль была в голове, что же делать, как же жить дальше. Я понимала, что сама я не справляюсь. Я от своих родственниц узнала, что они ходят в какое-то сообщество, да, где собираются мужчины и женщины, и где они делятся своими прикольными всякими историями, пьяными этими приключениями, но они, мол, не пьют. И меня вот, в принципе, это очень-очень зацепило, что вот люди собираются и не пьют. Вот, я за это очень уцепилась. И я наблюдала за ними со стороны, они ездили на пикники, но я как-то вот, как бы, как такового их не... Они не работали тогда по 12-му шагу, не, наверное, не умели еще, но им было хорошо, а я наблюдала со стороны, что им хорошо, но меня они не звали. И потом я уже просто набрала смелости и как бы сказала, что вот, а мне можно туда? Они говорят, да можно, всем туда можно. И вот, значит, так получилось, что родственница меня привела на первое собрание. Я пришла тогда на собрание с синяком, вся трясущая. И я, конечно, была поражена, что мне предложили чай, что мне не надо было за него платить, что люди были сияющие, улыбающие, такие оптимистичные. От них исходил прям вот такое тепло, добро. И я ничего не понимала, о чем мне говорили, но я с удовольствием сидела на собрании. Я просто себя считала... самой падшей женщиной, поскольку 3 раза мне пришлось побывать в наркологии в ужасном состоянии, в тяжелейшем. Вот. И как бы вот то, что мое такое отношение к дочери, что я ей оставляла, я считала себя вообще просто помойкой. Но так получилось, что на собрании был один анонимный, который рассказал о том, что он был значит, тоже в наркологиях, в психушках и тому подобное. И меня этот рассказ очень зацепил, и я как бы на себя немножко с другой стороны посмотрела. Я поняла, что ну, не самая худшая я, что бывает и хуже, и что я могу здесь тоже быть, наверное, и мне все понравилось. Но так получилось, что я после этого собрания запила. И запила еще, благополучно попила, попала 3-й раз в наркологию, вот. И уже осознанно после наркологии, осознанно я пришла снова на собрание и осталась вот уже 17-й год. На собраниях я, конечно, вначале все слушала и впитывала в себя, и я старалась делать все, что мне предлагали, все, что мне там, кто делился своим опытом, все... Ну, хотела делать так, как говорят, потому что я видела и понимала, что у людей было все то же самое, и что у них это получается. Мне сказали, там вот надо покреститься, я пошла покрестилась. Мне сказали, что вот неплохо там то-то, я пошла. Неплохо ходить на собрания каждый день, я старалась, и как бы не понимая пока еще, что и как, но я старалась все делать. У меня не было другого выхода, потому что я, как утопающий, уцепилась за эту соломинку и держалась. Потом мне стало интересно. Мне стало интересно высказываться, мне стало интересно делиться тем, что я чувствую. Я стала замечать, что у меня происходят какие-то изменения в моей жизни, материальной и личной. И я тогда уже проживала со своим 2-м мужем, еще пока будущим, и как бы он продолжал пить, а я как бы занималась собой. Вот. Но все равно как бы брак произошел, мы поженились, когда я забеременела, решила я родить ребенка осознанно, потому что я как бы хотела уже вот воспитывать уже так, в такой здоровой обстановке. Потребность эту я очень почувствовала и поэтому решила родить. Вот разница у меня между детьми 15 лет. Но, значит, пока я трезвела, занималась собой, муж-то продолжал пить, и как бы моя работа с ним происходила, но как я поняла, с родственниками всегда насчет этого сложнее, и поэтому он не поддерживал меня, он не принимал то, что я хожу на собрания, занимаюсь, активно живу жизнью вот, анонимных алкоголиков. Вот. Он продолжал пить, но был тут вот как бы всегда рядом. У меня, конечно, уже появлялись желания, у меня появлялись желания по отношению к себе уже новые. Мне хотелось, чтобы ко мне относились по-другому, любили. Естественно, я как бы сначала претензии предъявляла, а потом пыталась там как-то что-то подсказать. В общем, было много всяких способов. И в конечном итоге я поняла, что мне надо отпустить его с любовью. И у нас произошел с ним разрыв в конечном итоге. Он был очень тяжелый, конечно, для меня, поскольку все равно 10 лет совместной жизни – это тоже срок. Вот. Я, конечно, сейчас-то его понимаю, что ему тоже сложно было со мной, потому что я и стала ездить в поездки на форумы, на различные праздники, и оттуда я очень много чего черпала. Я приезжала воодушевленная, такая вся оптимистичная, вся такая цвела, все. И, конечно же, ему трудно это было наблюдать все, но все равно он не пошел по моему пути. Вот, и поэтому как бы мы расстались. Но в трезвой жизни, значит, до 10 лет трезвости, скажем, я там как могла работала над собой, да, духовно росла, как могла. Но вот так получилось, что я съездила в автопробег, значит, у нас тут по Карелии, и на фоне людей, которые уже третий, у них автопробег был, и вообще вот, которые занимались по шагам, по книге «Анонимные алкоголики», я увидела себя со стороны, и я была, честно говоря, в шоке. Я увидела очень много своих недостатков, увидела свое поведение со стороны, и поняла, что так я тоже жить больше не могу. То есть трезвость такая какая-то получалась сухая, видимо. Мне не хватало чего-то, чего я не понимала. И вот все получилось, опять же, вот, само собой как разумеющее, да, от того, что есть какая-то потребность, да, чего-то большее получить. Мы съездили в Балаково, там был семинар по большой книге, давала его Марина из Москвы. И я была вообще очень воодушевлена этим. И мы решили, что мы тоже хотим заниматься вот со своей анонимной сестрой по шагам. И, в общем, ребята из Контопоги, рядом город у нас есть Контопога, они уже занимались по шагам. Мы им позвонили и попросили давать нам шаги по книге «Анонимные алкоголики». В общем, они стали к нам приезжать, мы стали приглашать также из Питера, из Москвы анонимных, которые уже прошли эти шаги. И жизнь моя повернулась еще на 180 градусов, потому что я увидела программу в действии, я стала учиться работать по шагам, действительно, конкретно работать, что-то делать. Вот, я пришла к вере еще, как сказать, еще качественней. И я как бы без молитв сейчас, без помощи Бога, ну, как бы не могу ничего. Присутствие Бога в моей душе, в моем сердце всегда есть. Я как бы постоянно к Нему обращаюсь, и стало намного легче жить. Личная жизнь пока еще никак не может устроиться. Ну, нет, она устраивается, но не так, как хотела бы я, конечно. Но все равно я всегда вижу теперь какие-то недостатки в себе в первую очередь. Я всегда думаю, почему я притянула там к себе этого человека, почему вот я так или иначе реагирую. Я же, в принципе, в нем-то вижу тоже свое предыдущее поведение. Вот, предположим, такие качества, как ревность, да, недоверие, это было у меня к человеку вот перед тем, как я встретилась вот сейчас с новым другом. Вот. А вот сейчас, вот мы 3 года с ним уже живем, и эти качества я испытываю на себе. И вот я не обижаюсь на него, хоть я и реагирую, но я прекрасно понимаю, что вот мне Бог все показывает, что мне не надо делать, и как я докучала, донимала человека вот этими своими недостатками, вот этой ревностью и недоверием. Это сейчас вот как бы для меня очень важно, поскольку я это все сейчас испытываю на себе. Вот. То, что я анонимный алкоголик и другого мне не дано, это я тоже поняла уже вот после 10 лет трезвости. Были такие мысли, что, может быть, как бы я смогу уже как-то и самостоятельно жить, да, так, периодически, может, появляясь на собрании, но ничего подобного. На самом деле, чем активнее я живу в сообществе, чем активнее я занимаюсь по программе и работаю по шагам, тем лучше я себя, конечно, чувствую. И это моя жизнь, и это я приняла, и я, честно говоря, меня теперь ничего не волнует на сегодняшний день, что вот там пусть там у меня личная жизнь не получается, или там вижу я себе недостатки, но пока исправить не могу. То есть я знаю, что есть поддержка, есть опыт и знания людей, есть Бог, и все будет нормально, все будет хорошо. Я очень счастлива, что я анонимная. Не знаю, может, если что-то вот интересует, можете спрашивать. Пока я не знаю, что еще сказать.
Большое спасибо спикеру.
Пожалуйста.
Пожалуйста, ребята, вопросы спикеру. А можно поинтересоваться, как по имени обращаться?
Марина.
Марина, да? Марина, расскажи, пожалуйста, вот Вероника алкоголик, расскажи, вот сколько лет ты уже в программе и как насчет подспонсора? Занимаешься служением таким?
В программе я 17-й год. Да, я вообще люблю очень проводить... заниматься организацией форумов. У нас есть инициативная группа, которая постоянно, в принципе, почти в одном составе. И мы, значит, у нас есть праздник «Белые ночи». Мы празднуем всегда свое, значит, карельское движение, дату. И всегда у нас, в общем-то, проходит на очень хорошем уровне. И я вот в числе организаторов всегда. И мне это очень-очень нравится. Потом я тоже, значит, вела книгу в течение 2 лет почти. Вот. Потом мы индивидуально занимались вот с Леной. И как бы, ну вот, так все, в принципе. Что-нибудь еще, может быть?
Как ты?
Марина.
Марина, Славик алкоголик, привет.
Да, Славик.
Привет, спасибо тебе за спикерское. Ты знаешь, хоть ты... женщина, но мне твой опыт, вот этот вот, семейная жизнь и все прочее как-то отозвалось. Потому что я тоже до сих пор как бы как-то один, и, в общем-то, мне бывают разные потуги по поводу того, чтобы создавать семью, не создавать, то я начинаю объявлять, что, значит, уже вот-вот-вот, что у меня все расстраивается, и как-то сейчас мне просто тоже стало, ну, как Бог решит, так и будет, пускай будет. Вот, я как-то ему доверяю. Я вот хотел спросить, а вот на форумы ездишь? Для чего?
Ну, на форумах, конечно, всегда я обратила внимание, что я всегда услышу или увижу то, что волнует меня на сегодняшний день. Ну, во-первых, конечно, это встреча с анонимными с разных городов. Во-вторых, это, конечно, опыт. И вообще, вот сама по себе просто вот я комфортно очень, хорошо себя чувствую, и у меня вот хороший заряд такой получается на определенный период времени, что я активно там, опять же, там в сообществе, там служу и тому подобное. Вот. Это очень хороший заряд и опыт.
Спасибо, Марина. Ну, это вот вдогонку вопрос. Просто я не просто так спросил. Я вот тоже люблю ездить на форумы, люблю всякие форумы, ну, и где бываю, ну, всегда действительно только вот это вот получаю. Ну, я как-то вот для себя решил, ну, вот думаю, ну, а что ж я все время-то? Надо же что-то отдавать. И вот у нас черноморские встречи будут в сентябре. Вот стали проводить семинары просто для того, чтобы вот каждый, кто проводит их, допустим, мог отдать что-то, не просто взять и отдать. И вот в наркологии стараюсь ездить, там, где бываю. Вот ты как, вот тоже поступаешь? Ну, так ездишь, ты там в наркологии, ты там, вот для чего опять же это делается? И вот на твой взгляд, нужно это, не нужно бывать там, в других городах, в наркологиях? И вроде как это не мое, да, не я же там живу. Вот что ты по этому поводу думаешь?
Ну, когда мы были в пробеге, у нас, да, были вот эти вот походы в наркологию, в поликлинике, мы общались, значит, с врачами, и, ну, мне вот поход в наркологию, конечно, понравился, но в свою наркологию я не хожу, я не знаю даже, я не знаю почему, не могу ответить на это, я... Пока не могу это делать. Я не знаю, почему.
Спасибо.
Добрый день. Спасибо, Марин, за спикерский. Меня зовут Аня, я алкоголичка. А вот скажи, пожалуйста, немножко коснулась, я, может быть, не все слушала. А вот в рамках... Аня, слышно меня?
Да, слышу, я вас слышу. Микрофончик выключи, пожалуйста.
Марин, скажи, пожалуйста, вот в плане, как у тебя было с 8-9 по отношению к близким, к твоим, к маме? Я так поняла, у тебя ребенок есть. Как у тебя вот за эти годы это происходило и повторялось ли это? Приходилось тебе заново возвращаться? Ну, вот так как я так поняла, что ты не один раз работала по шагам.
Да, конечно. Угу. На протяжении 3 лет, конечно, с дочкой я выстраивала отношения, я очень много слез пролила, я понимала, что просить у дочери прощения – это вообще ничто, я просто выбрала такую вот позицию, я должна все это терпеть, выслушивать, и я действительно понимала, что я виновата, вот она меня бывало и упрекала, и там напоминала, очень больно это, конечно, было, но я, честно говоря, сама понимала, вот не там не то, что там через программу, через шаги, я душой понимала, что я ну, должна это нормально, смиренно принимать, воспринимать. Вот. И, значит, потом, когда дочка уже там замуж вышла, ребенка родила, я не скажу, что там очень активно там в ее жизни, да, была. Я была так рядышком всегда. Вот. Но и потом дочка мне сказала, что мама, я вот просто наблюдала вот за тобой со стороны, да, что как ты менялась и все, и я поняла, что я тебя прощаю, вот, и ты все равно, я очень счастлива, да, что я когда вспоминаю прошлую жизнь и жизнь сейчас, я очень счастлива и очень благодарна тебе, что ты осталась трезвая, и вот тут совершенно недавно она мне принесла букет цветов. И говорит, что вот я подтверждение тебе еще раз хочу сказать, что я тебя простила. Было это, конечно, очень приятно. Вот. В отношении мужа своего бывшего, я тоже, значит, ну, мы живем в одном районе, периодически я его встречаю. Он, конечно, пьет. Но первое время я все равно еще продолжала его приглашать в анонимные алкоголики, но потом я поняла, что ему это не надо, точно не надо. И поэтому я просто с ним беседовала, просто как человек с человеком, наверное, так вот. И тоже просила, вот конкретно просила прощения, что... как бы, чтобы он меня простил, что вот так у нас в жизни все получилось, и что я себя тоже признаю виноватой в нашей такой вот совместной жизни, не сложившейся. И сейчас у нас такие вот, ну, добрые отношения, нормально. Я его встречаю, здороваюсь с ним, могу поговорить там какое-то время. Но все равно тяжело же, видно, что человек продолжает пить. Но он меня, когда встречает, тоже говорит: здравствуй, самая красивая, самая сладкая женщина на свете. Попросит денег, я ему не отказываю. И он мне один раз сказал, что я, Марина, понял, что я просто тебя не заслуживаю. Да? Пусть мне это, конечно, грело, но я, по крайней мере, перестала чувствовать себя виноватой. Сложнее у меня с мамой. Мама, конечно, перетерпела очень много с моей стороны, да, вот этого вот пьянства, поведения моего, да, вот. Но когда я стала трезвой, она смотрела на меня по-другому, и вообще она сказала, что лучше бы ты пила. Я как-то выпала, видимо, из ее компании, да, и просто наблюдала со стороны тоже. Она, кстати, до какой-то период времени тоже ходила в АА, но, как бы, не знаю, не приняла это. Все равно она продолжала пить. И на этой почве у нее случались пьяные эпилепсии, у нее, в общем, как бы произошел сбой там в голове. Вот. И она у меня лежала в психологической там больнице. Состояние ее как бы, ну, ухудшилось. И у меня вот на нее сильное раздражение. И я все время это прекрасно понимаю, что у меня на нее реакция, что я к ней неправильно отношусь. Но я стараюсь, честно говоря, принять себя вот за такое свое отношение к ней. И я все время молюсь. И молюсь. И стараюсь принять себя за то, что я на нее так реагирую, стараюсь просить у Бога прощения, стараюсь просить дать у Бога мне желание и испытывать к ней, ну, хоть не любовь, но хотя бы уважение, да. Ну, вот когда я ее не вижу, я это все испытываю, но когда я ее вижу, у меня происходит реакция. И это у меня, как бы, конечно, на сегодняшний день такой вопрос еще очень открытый. Вот. Но я верю и знаю, что молитвы мне помогут.
Спасибо, Марин, большое.
Пожалуйста.
Вероника, алкоголик, если можно, я еще спрошу.
Я тоже хотела.
Вот, Марина, значит, у меня вот проблемы, как бы, моя больная тема – это смирение. Один тут из анонимных говорил, что 12 шагов – это 12 шагов смирения. Поскольку я такая вот, вообще по своей натуре очень своенравная такая, высокомерная, можно сказать, была, может быть, еще и есть в какой-то мере, да. Для меня вот это смирение, оно как бы очень сложно дается. И я второй год в программе, но вот как-то все равно часто себя ловлю на том, что я вот эта гордыня все равно периодически выпирает. Вот расскажи, может быть, у тебя есть какой-то опыт, как Господь тебе дал смирение, как вот ты это почувствовала, вот. И вообще в твоем понимании смирения, что это? Спасибо.
Ну, так-то мне хотелось бы, конечно, поконкретнее. Смирение в чем? Вот смирение со своей мамой у меня нету. Это я понимаю, да. Но вот я, скажем, тут совершенно вот недавно. Видите, я еще что хотела сказать. Вот я так анализировала, почему у меня к ней такое отношение. И знаете, вот просто был период, буквально до того, как она вот, ну, заболела. Она 2 года пила с моим братом, да. И я, она не могла контролировать деньги. Я, значит, получала деньги, приносила через 2-3 дня ей еду. Приходила и видела, и понимала, что еда то ли съедена, то ли продана. Там были бардаки, там были пьянки, там были различные сборища. Было очень тяжело. Мне, как созависимой, как алкоголику, было это очень тяжело. Но я это делала. Я просто понимала, что я могу сделать со своей стороны. Я просто могу все равно периодически туда появляться, да. Чтобы они видели, что я остаюсь трезвой, что, что это возможно, и это для меня там крест не крест, но это как бы для меня такая работа была, такое служение. Вот. И в конечном итоге, конечно, эту ситуацию я разрешила. Я, значит, разогнала с братом с ее квартиры. И, значит, в больницах она у меня полежала. И подлечила я ее там, ну, чисто вот физически. Вот. Но, видимо, вот этот вот осадок остался, поэтому, может быть, я к ней и так и отношусь, да. Вот. И... Ушла немножко и забыла о чем. Про смирение, да. Вот. И на сегодняшний день вот по отношению к ней, конечно, особого смирения нет. Но вот когда я тут недавно была на группе, да, и как бы вот усвоила для себя, что сегодня мне предстоит встреча с мамой, что в силах я могу сделать? Я могу только лишь молиться. Я пока шла с группы до дома и молилась. Господи, там, дай мне разум и душевный покой. Господи, помоги мне ее принять такую. В общем, я все молитвы перебрала, которые для меня, ну, в жизни сейчас уже вот как хлеб насущный. И когда я пришла домой, я хоть с ней не разговаривала, но я чувствовала, что я спокойно к ней относилась. И вечер, в принципе, хоть мы и промолчали, но на удивление, я ведь не кричала, я не раздражалась, и я с ней была, ну, насколько это возможно, вежлива, я ее там помыла, покормила и сказала: мама, ложись спать, и до утра как бы ты можешь отдыхать, а утром я тебя отвезу. Она живет у брата, так-то не у меня, но она периодически сама ко мне приходит. Вот. Для меня, знаете, вот это, честно говоря, была какой-то вот такой победой, потому что только она переступает мой порог, и все, и меня трясет. А вот с группы, дойдя до дома, прочитав с молитвы, я приобрела смирение, да, по отношению к ней. Вот я считаю, что нормально себя вела. Смирение и очень часто мне приходится применять на работе, да, поскольку сейчас у меня в подчинении небольшой коллектив, хоть небольшой, но там ребята, девчонки молодые, вот, и молодой человек есть, вот, и я понимаю, что я постоянно применяю молитву и нашу программу вот по отношению к ним тоже, да, чтобы мне, скажем, если делать какие-то замечания, то делать это в статичной форме, да, уже без наезда, как обычно там вот, как у меня обычно, тоже человек эмоциональный, да, тоже мое «я», только я знаю лучше всех, это бывает, вот, но как бы прежде чем, честно говоря, что-то там сказать, я вначале думаю, потом помолюсь, и потом начинаю беседу с каким-то своим работником, да, и делаю какие-то там производственные замечания и вообще. В личных отношениях тоже то, что вот у меня молодой человек, с которым я живу, употребляет спиртное, да, но я как бы вот, у меня постоянная мысль присутствует, выгнать, да, но я понимаю, что все равно для чего-то, в принципе, мне это надо, для чего-то меня все это вот ситуация учит, и поэтому я стараюсь его понимать, а когда я его понимаю, я совершенно уже вот по-другому смотрю на многие его высказывания и тому подобное. Вообще вот я заметила, что если не завышать требования к человеку, да, вот все-таки, конечно, там я в программе, да, 17-й год трезвая, но если человек, скажем, какой-то период времени, мне всегда кажется, что он уже вот как бы все, я с ним могу на равных. Я это часто забываю, и поэтому у меня начинают завышенные требования к человеку. А потом я уже, когда что-то там получаю, вот, ну, в отместку, да, человек меня либо не понимает, либо не слышит, либо еще что-то, да, и от этого непонимания он там начинает мне там грубить или что-то. Я опять понимаю, что я опять завысила какие-то вот планки свои к человеку и успокаиваюсь опять, помолюсь, и вроде все как опять нормально. Так что смирение... Ну, смирение – это все вот на сегодняшний день, как бы, это не унижение, как я раньше считала, да, что смириться – это значит унизить себя, вот. Ой, вот, а для меня это было вообще вот просто острый нож, вот унизиться там, да, я разобрала вот, что такое смирение, и я получила, честно говоря, вот удовольствие получаю от того, что у меня вот происходят вот эти вещи. что я могу смириться, что я могу попросить прощения, что я могу там обратиться с просьбой, обратиться за помощью. Это тоже для меня было нелегко, потому что мои мужчины в жизни научили меня быть самостоятельной, да, и я всегда считала, что я могу все сама. Вот. Наступали такие моменты, когда мне там какие-то были тупиковые ситуации, и ситуация меня сама подводила к тому, что ну, нужно же просто обратиться за помощью. И когда я обращалась за помощью, мне люди помогали, моей благодарности не было вообще вот границ. Поскольку в этих моментах я видела и свое смирение, и свое вот, умение уже обращаться к людям, да, и принимать это вот. И настолько это вот получается очень душевно и приятно. И потом еще и благодарить за это. Это вообще это очень здорово.
Спасибо, Марина.
Олег, алкоголик, Вильнюс, у меня такой вопрос. У тебя уже большой срок трезвости. Как тебе, ну это может быть даже к вопросу о смирении, даже дополнительно, как тебе удается уживаться с такими чувствами, как обида и злоба? Спасибо.
Да, я в принципе уже понимаю, что мои обиды, да, это обида, значит, злость, да, это значит, я что-то не получила или чего-то не приобрела. Вот. Только молитвы. Только молитвы. Я заметила, что обида и злоба, они у меня уже не длятся так долго. Нет, конечно, я продолжаю злиться и продолжаю обижаться. Но это настолько период сократился вот этого состояния. Я очень много книг читала вот по этому поводу. И я вот для себя такую вещь, значит, как сказать, выяснила. Во-первых, на это же затрачивается очень много энергии. Вот. Зачем не тратить энергию на то, чтобы справиться с этим, да, на то, чтобы там обижаться. Я уже вообще не говорю о плане мести. У меня это было раньше любимое, да, сразу построить план мести. Но вот благодаря тому, что я изучала «Анонимные алкоголики», книгу «Еще по шагам» работала, я очень люблю отслеживать вот это, когда у меня план мести готов. Я сразу молюсь: «Господи, освободи там меня от мстительности, от злости, там, от раздражения». Я не знаю, каким образом, но происходит вот просто чудо. Вот эта обида, она уходит. Месть вообще на сегодняшний день у меня отсутствует. Если из мимолетно что-то выскочит, мне даже уже становится смешно. Я прекрасно понимаю, что это план мести, и я уже там в душе сразу попросила у Бога освободить меня от этого, и все. И когда вот мне на сегодняшний день там Сережа, мой друг, говорит: «Ты мне сделала назло», я ему говорю: «Я не понимаю, как это назло». Вот на сегодняшний день для меня, мне это непонятно. Что значит сделать назло? То есть не существует уже этого для меня. Вот. Так же, как обижаясь, я сразу же начинаю смотреть в себя, анализировать, как, почему это у меня включилось, что там, не завысила ли я опять там свои какие-то требования, свою планку. Вот. И период этой обиды и злости, он совершенно короткий. И это благодаря молитвам. Я лично так считаю.
Спасибо большое.
Ребята, если нет вопросов, тогда я буду закрывать собрание.
Сейчас. Владимир, алкоголик.
Марина, значит, первый вопрос. Это как ты относишься, твое отношение к форуму на колесах? Потому что я тут, и меня тоже, я к 18 годам подбираюсь. Но тут главное не срок трезвости, а потому что я слышу здесь такие, что это не программа, это тусовки. В моем понятии нет, это тоже наркология, я был не на одном форуме на колесах. И второй вопрос, вот 12-й шаг в твоем понятии. Я понимаю, что вот эти все, как его там, съезды, это собираются анонимно, там на какие-то мероприятия. А вот в моем понятии 12-й шаг, это доносить идеи до других, которые еще страдают. И для меня наркология, ну я за свой опыт говорю, это не только в других городах. Там легко, там пошел, тебя никто не знает. А вот у себя в городе я уже хожу, это уже, как говорится, заведено. И первый раз мне тоже было, он думал, что я там буду говорить, как. Ну, я не один хожу, у нас ходит человека 4. И вот мы подошли к наркологии, помолились, как говорится, Бог, как я его понимаю, вложил в уста то, что говорить. И вот мне что это дает? Оно дает вот эту радость, что я могу доносить людям раз. И второе, это то, что зеркалит. Я вижу себя, каким я был, и не дает мне забывать. Как у тебя вот на первый вопрос отношение к форуму на колесах? И второе, 12-й шаг.
Ну... Форум на колесах. Вот у нас сейчас, 13 июня, начинается форум на колесах по северу. Да? Я второй раз уже собираюсь на этот форум. У меня остались от первого форума вообще неизгладимые впечатления, замечательные впечатления, вот это вот донесение идей, то, что мы ездили у нас по районам, то, что мы заявляли о себе, что есть такое сообщество, оставляем свои все эти вот данные и как бы с надеждой, конечно, что мы какое-то зерно все-таки сажаем, да, и я тоже как бы участвую в этом, и, честно говоря, первое время, конечно же, были звонки с районов, звонили нам, и как бы уже, в принципе, люди знают, что есть такое сообщество, что есть выход, что как бы есть куда обратиться, вот. Поэтому я к форуму отношусь вообще очень хорошо, с душой. Вот. И плюс это еще, конечно, и познание себя, поскольку я говорила, что в форуме на колесах я увидела себя со стороны. Вот. И мне хочется еще раз посмотреть, значит, да, что изменилось во мне. И опять же, мне вот это вот нравится... интервенция, мне нравится вот это проведение собраний и донесение вот идей до, кроме там страдающих, еще и информация идет у нас ведь и в поликлинике, и в этих, к врачам, и администрации, и как бы все равно это свои плоды какие-то дает. Вот. По поводу 12-го шага. У нас есть инициативная группа здесь, Петрозаводский, да, и мы, значит, периодически собираемся, и, значит, предлагается некоторые мероприятия по поводу, ну, предположим, мы ходим в поликлинике и разносим вот наши вот эти небольшие вот эти вот информацию о нашем сообществе, о наших...
Визиточки, понятно.
Да, визитки. Вот. Короткое там содержание, что такое сообщество, да, что оно дает, и телефоны, и адреса наших групп. На сегодняшний день у нас даже есть стенды, уже сделаны стенды, которые, значит, тоже, значит, краткая информация, и сделаны такие вот конвертики, да, куда вкладываются вот эти наши визиточки. Вот, периодически, значит, туда приносим, пополняем, и, знаете, вот в поликлиниках вообще на это очень хорошо реагируют и поддерживают. У нас даже сейчас было вот совместное собрание, открытое собрание с представителями наркологии, психологами, наркологами, людьми, которые занимаются вот именно с бомжами, да, и хорошая связь с домом ночного пребывания. У нас даже из анонимных есть там вот пару человек, которые там сейчас пока проживают. Вот. И как бы я тоже участвую во всех этих мероприятиях, мне очень нравится. Вот. А донесение идей вот именно страдающим алкоголикам, ну, конечно, когда я встречаю своих знакомых, которые, я вижу, что употребляют спиртное, я рассказываю, я анонимность свою как бы, ну, не боюсь за свою анонимность, рассказываю о сообществе и как бы приглашаю по возможности и как бы поддерживаю как могу, чтобы вот человек там пришел на собрание, хотя бы послушал. Есть очень хороший опыт у меня, когда я работала с одной женщиной, вот, и потом, значит, меня уволили, я вот еще там попила, потом пришла в сообщество, и почему-то все время думала об этой женщине, потому что, ну, она мне очень нравилась, вот, по душе как-то вот были, хорошие у нас такие отношения, хоть мы и пили, но все равно. И я, значит, как бы очень хотела, чтобы она пришла в сообщество. И я приходила к ней домой, ненавязчиво там просто вот, ну, рассказала один раз, а потом, она не приняла, конечно, а потом я просто приходила и вот, просто приду, появлюсь, что вот, я трезвая, и как бы, ну, а как ты, не созрела ли еще? Вот. И периодически в течение 3 лет я к ней так приезжала, вот, показывалась. И, значит, в один какой-то момент она пришла со своим мужем ко мне домой и говорила, что все, кранты, не знаю, что и как дальше жить и тому подобное. Я, конечно, очень обрадовалась. Я дала, значит, адрес, куда надо там приехать, все, телефон. Вот. Они у меня попросили денег. Я говорю, что зачем вам деньги? Ну, вот у нас кушать нету. Я говорю, что я вам дам покушать. Я дала там консервы, там рис, там все, да, что вот вам еда, но самое главное, приходите. На следующий день они пришли на собрание, да, с мужем пришли. Но вот так получилось, что муж ее остался на группе, да, и благополучно сейчас у него тоже трезвость большая, а она нет. Не приняла это, да? Вот. Но муж ее потом признался, что хорошо, говорит, Марина, что ты тогда денег не дала, а дала покушать, потому что неизвестно, как бы мы потом, говорит, с этими деньгами, как бы мы и распорядились, купили бы еду или снова бы купили выпить. Вот. Я просто проанализировала, что у меня было огромное желание, вот душой просто мне хотелось человеку очень помочь, и вот этот вот метод, вот такой индивидуальный, для меня он, конечно, ближе. Ну, вот, спасибо.
Спасибо.
Добрый день, меня зовут Оксана, я алкоголик. Можно у меня вопрос? Вот донесение идей. Я вот все время думаю, тоже как бы стараемся, мы ходим там и в больницу, и везде. А вот у меня сын употребляет. Вот, я никак не могу ему эту идею донести. Может, какие-то есть советы, казалось бы, близким, то есть дальним людям более доходчиво, а близкий человек просто вот, как-то это меня всегда беспокоит. Это какое-то беспокойство, единственное, которое меня беспокоит внутри, которое я не могу никак погасить. Как донести эти идеи близкому человеку? Спасибо.
Ну, вы знаете, я уже как бы сказала, да, что с родственниками обстоят дела намного хуже, конечно. У меня был младший брат, очень сильно пил, когда они с мамой проживали. И тоже, значит, я его приглашала в сообщество, он какой-то период времени ходил. Но потом он все равно благополучно стал спиваться, он в конечном итоге повесился. Вот. У меня старший брат, который вот где сейчас проживает моя мама, они с мамой тоже благополучно пили. Я говорю, ну я стабильно просто ходила, просто появлялась. И у меня просто пришло такое понимание, что не надо надрываться. И не надо за себя ни за что винить, что вот там я думала, ну как же так, я в сообщество хожу, трезвая, живая, а мой брат там, да, повесился. Алкоголик ведь повесился-то из-за алкоголя, да? Вот как же так, у меня мама там рассудка лишилась из-за алкоголя, там, да? А я вот, вот столько лет трезвая, ничего не могла сделать. Я уже с этим смирилась, я вот это уже приняла. Моя вот на сегодняшний день задача вот просто с любовью к ним относиться, понимать их как алкоголиков, а не как родственников. Просто понимать их как алкоголиков. Все, и я не ру там на себе, и не пережив, и не волную, ну, как сказать, не виню себя, что я не могу донести до них идеи нашего вот сообщества, идеи вот трезвой жизни. Прошло это у меня. Этот период времени, он тоже был, и со временем, я думаю, что у вас тоже пройдет. Вот. Это вот везде же говорится, что с родственниками с этим делом всегда намного сложнее. Они нас не слышат. Вот они могут услышать со стороны, вот от другого человека, может быть. Вот есть у меня сейчас такая, честно говоря, как бы, ну, родилась такая идея, да, что вот с другом, с которым я сейчас проживаю, мы как-то встречались вот просто в обычной домашней обстановке с моей анонимной сестрой, она мне является и кумой, и с ее мужем, да, вот. Мы, значит, там с кумой общались там по своим делам, а муж кумы с моим Сергеем общались, и как бы он, в принципе, я обратила внимание, что он такой, в принципе, заинтересованный-то был, он ему как-то по-своему, видимо, это рассказывал, да, и он был, в принципе, даже как-то заинтересован. И когда как бы у меня же стоял вопрос там, продолжать жить, не продолжать жить, да, ну вот, когда я как бы понимаю, что еще не пришло, видимо, тот момент, когда там мне действительно хочется там с ним разорвать все отношения, я понимаю, что, ну, значит, нужно еще как-то, да, попытаться. И вот есть такая идея приглашать вот своих анонимных, да, ну, небольшой только такой вот, двоих там человек, вот именно тем, кому он испытывает уважение, да, и чтобы вот они общались вот именно там, с кумом, да, ну, как вот именно не со мной, а вот именно со стороны, чтобы он может там опять как-то прислушается, может что-то он услышит по-другому. То есть вот это вот так обстоит. А я сама уже все, я уже, честно говоря, не могу больше доносить идеи, потому что я получаю много негатива в свою сторону, и мне очень... Честно говоря, иногда очень обидно, становится очень больно. Но я, конечно, бегу сразу на группу, я не делюсь сразу вот этим, да. И сама же тут же, когда поделилась, сама же себе ответила, как говорится, ну, на вопрос, почему там он меня не слышит. Не надо этого делать. Не слышит и не слышит. Услышит, может, если ему дано, я всегда говорю, что в анонимных вообще остаются тем, кому это дано. Если ему это дано, рано или поздно он будет там. А уж если не дано, то не дано.
Спасибо.
Сава, Андрей Алкоголик, такой простейший вопрос. Я знаю, что с увеличением срока трезвости появляется... убавляется желание ходить на группы. Как ты часто ходишь на группы? Спасибо.
Ну, я не знаю, у кого оно убавляется, а у меня, наоборот, потребность ходить на собрания возрастает, честно говорю. То есть я проанализировала, как бы, да, вот, скажем, ну, ладно, пошла я в быт, там, строить семейные отношения, месяц не хожу, два не хожу, три не хожу, все, я утрачиваю, честно говоря, все знания и все вот эти методы, которые я использую, да, для того, чтобы сохранять свое душевное равновесие, и... Самое большое это было, наверное, 3 месяца, когда я вот так без сообщества. Я могла там общаться с анонимными по телефону, но для меня это не то. Вот мне нужен вот именно общение на группе, и нужна эта аура. И когда вот после таких своих перерывов 3-месячных я прихожу, я понимаю, что начинаю все заново. Зачем мне это утрачивать? Моя потребность в собраниях, как бы она растет.
Thank you. Спасибо. И так, вдогонку вопрос. Ты делаешь разницу между скайповской группой и живой? Какая тебе больше по душе?
Я пока ничего не могу сказать. Никакой пока... Не думаю об этом сейчас.
Спасибо.
Ну, знаете, я вот хотела бы еще вот добавить вот по последнему о потребности вот этих собраний, хождения. Я же как бы вот говорю, добрый десяток лет трезвости, и вдруг я понимаю, что это образ жизни, и это вот, ну, это то, что поможет мне остаться живой. Ведь дело в том, что когда я попадала в наркологию, состояние было очень тяжелое. А последний раз мне вообще как бы сказали, что мы даже не знали, выживешь ты или нет. То есть я же прекрасно поняла, что если я не буду выполнять, делать шаги, да, если я остановлюсь, то я вернусь, потому что я алкоголик, я это помню всегда. Но я не хочу умирать, я хочу жить.
Я Антонина, слышно меня?
Привет, слышно, да? Слышно.
Ага, я Антонина, алкоголик из Москвы. У меня вот такой вопрос. Ну, как скажем, тот, который волнует меня. Мы очень хочется узнать, правильно я поступаю, неправильно я поступаю. И вот какая воля Бога моя. Ну, воля Бога ко мне. Скажи, вот как ты находишь ответ, вот правильно поступаешь или неправильно, воля Бога вот, по отношению к себе. Как ты различаешь? Спасибо.
Ну, такой вопрос не конкретный, опять же, да? Но попробую. Правильно или неправильно я поступила, я понимаю лишь, когда проходит какой-то период времени. Понимаете, я, честно говоря, помню, себя очень сильно загнала, когда я все время думала, как правильно поступить. Да, я очень боялась делать ошибки. Но потом я прекрасно поняла, что если я вообще ничего не буду делать, да, то вообще ничего не будет. Вот, и поэтому я как бы плыву по течению. Вот что происходит, то я и принимаю. Вот есть ситуации, когда я действительно конкретно вижу, да, как мне поступить. Вот, например, корыстолюбие, да, там жадность деньгам. Я работаю в продуктовом магазине, да, заведующей. Вот, есть у нас в торговле свои нюансы, да. Вот. И у меня есть конкретный, скажем там, да, вот пример. Предположим, там, завысить цену там на какой-то товар или не завысить. Вот это у меня действительно уже четко есть, да, как сказать, четкий ответ для себя. Я пыталась там, да, как-то для того, чтобы нам отработать нормально, чтобы недостачи не было, нам нужно как-то что-то где-то помухлевать. Но это же нечестно, это же, ну, непорядочно, это же, ну, я чувствую уже дискомфорт. Вот я уже от этого чувствую дискомфорт. И теперь для меня как бы не стоит вопрос, там, поставить ценничек другой на какой-то там продукт, да, или не поставить. Вот как будет, так и будет. И, честно говоря, чем честнее я поступаю, вот на работе, вот, я конкретно беру там работу, да, чем честнее я поступаю вот в этом отношении, тем лучше я отчитываюсь. Вот. А каких-то таких глобальных, да, ну, я умею откладывать решение каких-то проблем на какое-то время. Если я не знаю, как... Вот у меня сейчас стоит вопрос, предположим, по обмену квартиры, да. Вот, то есть у меня мама живет отдельно, у старшего брата, где большая семья. У нее своя есть двухкомнатная квартира, но она там жить не может, поскольку она начинает пить. Вот, у меня однокомнатная квартира. То есть, конечно, вариант, скажем, да, сложить наши с мамой квартиры, у нас будет нормальная квартира, да, и как бы можно жить долго и счастливо. Но я как бы пока еще понимаю, что мои реакции на маму, они, ну, свежие такие, они яркие, и вопрос вот этот вот на сегодняшний день у меня, он не решается, и поэтому я говорю, вот будет ситуация, которая подскажет мне, что это все уже сделать необходимо, и я тогда это сделаю. У меня такой же вопрос был в отношении папы, он жил отдельно, да, вот, он приходил ко мне, навещал, мы жили недалеко друг от друга, и как бы я наблюдала о том, что я смотрела на него вот так со стороны, что он участвует в моей жизни, помогает, и он, наверное, себя чувствует от этого лучше, поскольку он как бы, ну, реализует себя, считает себя нужным, да. И я такая думаю, что вот если что-то с ним случится, то я точно, однозначно знаю, что я его беру к себе, я буду за ним ухаживать и тому подобное. Вот у меня вот по поводу отца стоял вот так вопрос, да. Вот, я точно знала, что я буду с ним жить вместе, я буду за ним ухаживать. И, а вот по отношению к маме у меня нету такого состояния. Я не могу поэтому принять вот этого решения. Ну, вот так вот. А так вообще я как бы доверяю Богу. И он все подскажет.
Вероника, алкоголик, я на правах ведущего, наверное, закрою собрание. Как бы время уже достаточно. Я напоминаю, что у нас после собрания есть время свободного общения, так называемое.